Здравствуйте. У микрофона Аля Пономарева. Вы слушаете «Цитаты свободы» – программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях, звуковую версию популярной рубрики на сайте «Радио Свобода». В этом выпуске: россияне состарили Путина, патриарх задержал скорые, москвичи требуют перемен. По российским соцсетям прокатилась волна фотографий, пропущенных через новый состаривающий фильтр приложения FaceApp. В Инстаграме свои фото в старости не побоялись опубликовать многие известные актеры и телеведущие, в том числе Михаил Галустян, Гарик Харламов, Амиран Сардаров, Кристина Асмус, Ксения Собчак и Владимир Соловьев. Многие пользователи состаривали не только свои фото. В сети теперь можно встретить фотографии покрывшихся морщинами Александра Пушкина или Виктора Цоя. Но по-настоящему жутко оказалось смотреть на фото старых Путина и Медведева и представлять себе, как эти лица продолжают показывать по телевизору еще 20 лет подряд. Дмитрий Чугунов.
«Назад в будущее. Туннельный пробой из 2030 года. Денег нет, вы держитесь, времени на раскачку почти не осталось».
Сергей Митрофанов.
«Вся жизнь прошла с ними».
Ольга Галицкая.
«20 лет спустя. Те же и то же. Недопустимо».
В какой-то момент поток этих старческих фотографий начал всем надоедать и постепенно сменился потоком саркастических комментариев. Сергей Шмидт.
«Всем забившим ленты постаревшими фотографиями. Вот чтоб вам всем такими и быть».
Татьяна Мэй.
«Ну вас в баню. Ленту невозможно смотреть, словно в доме престарелых очутилась. Ушла на базу, вернусь, когда вы обратно омолодитесь. Что хотите, делайте, хоть яичники обезьяны себе вставляйте, но шамкать прекращайте».
Алексей Юдников.
«Говорят, фотка Софии Ротару уже поломала приложение».
Сталин ГУЛАГ.
«Посмотрел наши фото, которые вы состарили. Как хорошо, что я умру раньше старости, и мне не придется вживую видеть ваши морщинистые, ужасающие рожи».
Ефим Шифрин.
«Вот тут все постят себя старичками. Специальная программа морщинит их и скукоживает им все лицо. А мне куда дальше? Мне и так уже 64-й пошел. Уже приблизительно понятно, как я буду выглядеть в гробу. Все равно загримируют, а потом начнут аплодировать. То есть буквально как каждый вечер. Ничего нового».
Лора Белоиван.
«Господи, полная лента знакомых стариканов. Как в сказке о потерянном времени. Аж оторопь берет Фейсбук листать».
Иван Поликаров.
«Да, действительно, старческие рожи – это, конечно, хорошо, но давайте уже лучше сразу свои надгробия».
Появились и анекдоты на злобу дня. Михаил Визель.
«Лучшая из пока встреченных мною шуток на актуальную сегодня тему. Слушай, а где вы все берете эту программку для лиц?» «Какую программку для лиц? Ну, ты сегодня загрузила новую аватарку, где выглядишь старухой. Что?»
А кого-то состарившиеся лица друзей натолкнули на воспоминания или философские размышления. Михаил Котов.
«Мне кажется, это что-то вроде коллективной психотерапии – помахать костлявой кулаком, показать, что не боишься старости, даже если это не так».
Андрей Тесля.
«В текущем забеге с FaceApp я вижу много оптимистичного. Во-первых, что старость будет, а во-вторых, что все мы будем более или менее узнаваемы».
Программа в итоге вышла на первые строчки хит-парадов в магазинах приложений App Store и Google Play не только в России, но и во многих других странах мира, в том числе и в США. Вместе с тем, многие не разделяют всеобщего энтузиазма по поводу приложений, которые в обмен на интересную картинку для соцсетей требуют доступа к большому количеству личных данных пользователя, и FaceApp относится к их числу. Алексей Нэп.
«Есть у нас в интернетах такая традиция. Раз в полгода блогеры толпами скармливают персональные данные своих физиономий, хрен знает кому и зачем».
Сергей Марков.
«В Фейсбуке идет кампания делать состаренные фото. Конечно, я в ней не участвую. Что-то мне подсказывает, что, возможно, это какая-то манипуляция. Ведь все больше и больше манипулируют миллионами. Все больше и больше очевидных фейк-ньюс, в которых верят миллионы. Личное неучастие в мероприятиях, хоть и названных модным словом «флешмоб», организованных неизвестно кем и неизвестно с какими целями, возможность сохранить свободу. Свободу для себя. И, возможно, свободу для человечества. Хотя и понимаю, что это как борьба с монстром».
Программу разработал россиянин по имени Ярослав Гончаров, который когда-то работал в Яндексе. После ухода он основал собственную компанию Wireless Lab. Сейчас она базируется в Сколково. У компании есть офис и в США, в городе Уилмингтон. Американские специалисты по безопасности уже забеспокоились по поводу того, что российское приложение собирает данные пользователей по всему миру и отсылает их на свои серверы для обработки фото. Демократическая партия порекомендовала кандидатам в президенты США, чтобы они не пользовались популярным приложением и даже не устанавливали его на телефон. А конгрессмен Чак Шумер обратился к ФБР с просьбой проверить, не угрожает ли массовое использование FaceApp конфиденциальности личных данных американцев. Мария Слоним.
«Американцы предупреждают, не пользуйтесь FaceApp, а если вы его закачали, сотрите».
Иван Курило.
Вот вам тут хахоньки бы только со стариванием, а все вон как серьезно. Теперь хакеры, а посредством них и российские власти, могут сопоставить ваше лицо с данными из телефонной книги и списком сайтов, которые вы посещаете.
Подробно опасность пользования программами наподобие FaceApp описал руководитель компании BioLinkTech Евгений Черешнев.
Приложения такого рода, как правило, представляют собой конкретный, тщательно спланированный компанией автором бизнес-процесс. Его можно описать так. Получить максимально ценную размеченную базу данных, так, чтобы никому за нее не платить. Приложения типа FaceApp и аналоги – это не что иное, как хитрый инструмент получения данных о топологии возрастных изменений. И все бы хорошо, но есть вещи, которые меня лично напрягают. Главное – это нечестность объяснения правил игры. Если бы авторы подобных проектов честно и открыто декларировали, что в реальности они собирают данные для конкретных платных продуктов и проектов, которые затем нам же будут продавать, это было бы окей. Я считаю, что законодательно надо обязывать компании, штампующие игровые тесты и приложения вроде FaceApp, обязывать их крупным шрифтом предупреждать о том, что они моментально сольют всю дату рекламным агрегаторам или будут использовать ваши фото без вашего ведома в исследованиях, рекламе, продажах. Да-да, на это вы тоже подписались, согласившись с условиями. По аналогии с тем, как табачную индустрию обязали писать о том, что курить вредно, надо обязать дата-коллекторов предупреждать о своих истинных намерениях. У людей должен быть осознанный выбор, если мы претендуем на звание свободного общества.
После того, как поднялся шум, создатели FaceApp заверили пользователей, что их личным данным ничего не грозит. По их словам, поскольку программа не требует регистрации, она не может сопоставить фото с данными владельца телефона, а фото пользователей хранятся на серверах не более 2 суток. Многие, правда, и так уже смирились с потерей анонимности в новом цифровом мире. Алекс Браш.
Паранойя в чистом виде. Сбор данных пользователей той или иной платформы – это обычный процесс, который практикуется уже давно. Если так размышлять, то можно и социальными сетями, да мессенджерами не пользоваться. Про поисковые системы так вообще забыть надо, и на всякий случай веб-камеру на ноутбуке заклеить, чтобы уж наверняка не стырили для корыстных целей персональные данные, включая Face.
Карина Кокрел Ферре.
Все перепущивают новый ужастик. Русские завладели вашими фотографиями с помощью приложения, которое их старит. В наше время, когда вся наша жизнь, все наши резюме и все наши фотографии в сети и на соцсетях, и все это можно смотреть и скачивать кому угодно, без всякого нашего формального и неформального согласия и даже ведома, в наше время, когда все паспорта содержат биометрические данные, фиксируемые при прохождении паспортного контроля в аэропортах, в эпоху поголовной видеозаписи камер видеонаблюдения в городах и селах, на которых каждый из нас в течение дня фиксируется 300 раз, эти ужасы, согласитесь, просто смешны. Потенциально любое приложение, любая онлайновая игра, любой психологический тест, насколько ваш характер похож на характер вашей кошки и так далее, может быть червяком, который заползет в ваши персональные данные. Кроме финансовой информации, и то не всегда, и медицинской, очень многие с удовольствием обсуждают в соцсетях свое здоровье во всех подробностях, персональных секретов сейчас быть не может. Ваши адреса, телефоны, все ваши перемещения в течение дня, чем вы завтракали и обедали, что купили в супермаркете и так далее, при желании можно узнать за 5-10 минут. Волков боятся, в лес не ходить. А если уже и так в лесу, то поздно бояться.
А президент фонда «Наука за продление жизни» Михаил Батин в интервью телеканалу РБК даже выразил надежду, что выход нового фильтра FaceApp как-то подтолкнет исследования, которые позволят людям подольше не стареть, после того, как все ужаснутся, увидев себя стариками.
Это приложение может быть оказаться на сегодняшний день для продления жизни, для омоложения самым существенным событием этого года. Потому что это разговор о том, что посмотрите, что нас ждет, и, возможно, люди обратят внимание на фундаментальные исследования старения кожи, так и организма, и, возможно, это будет запуск каких-то интересных исследований, которые были бы обращены на омоложение межклеточного матрикса, там, пула стволовых клеток и многих, ну, и на фундаментальные исследования старения кожи. И, возможно, кожа будет первый орган, который смогут омолодить.
Вы слушаете «Цитаты свободы», передачу о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. У микрофона Аля Пономарева. Патриарх Кирилл побывал в городе Сергиев Посад, где открыл памятник пострадавшим за Христа в годы репрессий. Само по себе это событие вряд ли привлекло бы внимание общественности. Но случился скандал. Выяснилось, что ради лидера РПЦ в городе перекрыли несколько улиц и заблокировали выезд с подстанции скорой помощи. Об этом рассказал телеграм-канал «База».
Наших скорой при наличии вызовов на руках общественные места и улицы не выпускают. Даже из выехать со станции и поехать на оказание помощи. Все стоим и ждем. Сказано было, больные подождут.
У большинства это вызвало законное негодование. Твиттер Усы Пескова.
Алло, скорая? Человеку плохо, приезжайте скорее.
Не можем, патриарх в городе. А что делать? Молитесь.
Анатолий Трупинин.
Сегодня в Сергиевом Посаде полицейские запретили скорой помощи выезжать на вызовы из-за приезда патриарха. Русофобы, конечно же, начали возмущаться. Но все сознательные и патриотичные больные сами понимают, что надо потерпеть или даже умереть, чтобы не создавать неудобства патриарху.
Телеграм-канал «Футляр для виолончели».
Сообщают, что из-за визита патриарха Кирилла в Сергиев Посад и перекрытия дорог машины скорой помощи не смогли спасти больных. Вместо умирающих пациентов на реанимобиле вывезли здорового главу РПЦ.
Твиттер Джордж Оруэлл.
Что хорошо, еще одно напоминание гражданам России об их положении в стране и о том, насколько их здоровье и жизнь находятся по приоритету ниже, чем комфорт и безопасность патриарха РПЦ. Что плохо, граждан России это положение устраивает.
Марина Молчанова.
Пишут, что в Сергиевом Посаде во время визита патриарха полностью была парализована работа скорой помощи. Черт знает, зачем вам вообще скорая, когда практически живой святой приехал. Странно, что чудесных исцелений не произошло. Зрячие там не прозрели, мертвые не воскресли.
Михаил Дубровский.
У меня только один вопрос в этой связи. Зачем патриарху охрана? Кто угрожает жизни архипастыря в православной стране, особенно в Сергиевом Посаде?
Твиттер Гэри Бадж.
Это не из-за пробок. Можно рассчитать точки вызова и последующего следования, взять медика в заложники и, поравнявшись, из окошка скорой даже гранатометом шмальнуть по бронированному кортежу патриарха. Такие риски неприемлемы.
Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь патриарха Александр Волков.
Часто бывает, что просто переусердствуют. Такие ситуации, в особенности к скорой помощи, недопустимы. Мы завтра ждем ответ, и если подтвердится, без реакции, конечно, не оставим.
Позже пресс-служба патриарха заявила, что в Сергиевом Посаде никто скорым выезд не перекрывал. В подтверждение этих слов представитель патриарха выложил видео, на котором машина скорой помощи проезжает по улице, где проходило мероприятие. С его словами поспорил в эфире радио «Эхо Москвы» диакон Андрей Кураев.
Значит, ситуация такая. Недалеко от Троицких Лавров, в зоне старой застройки, есть место, где когда-то находился домик отца Павла Флоренского. А сейчас на этом, он снесен, на этом месте, соответственно, поставлен памятник, знак, что это тут такое было. Этот памятник патриарх и освещал, что совершенно замечательно. Место это на слиянии трех улиц. Пионерская сливается с Бифанской, и вместе они переходят в улицу, Карла Маркса, которая ведет к Лавре. Уже напрямую. Соответственно, на улице Пионерской находится единственная на весь город подстанция скорой помощи. Поскольку Лавра стоит на холме, холм гора Маковец, исторически она так называлась, соответственно, она проходит русло какого-то ручейка, овраг. И, скажем так, вот с того места, где вот находится этот домик, где были события, нельзя проехать вот в ту сторону к станции, к вокзалу, потому что этот овраг это мешает. Соответственно, для скорой помощи единственный выезд в город, он через вот эту точку, через Карла Маркса.
Точку слияния вот этих.
И вот, соответственно, там патриарх освещал этот храм, этот памятник, и действительно все было перекрыто. Для этого не надо никаких инсайдеров, достаточно зайти на сайт патриархии. Посмотрите фотографии с этого места. Видно, что в точке слияния стоит патриарх и лимузин, куча служебных его микроавтобусов, там, не знаю, с кем, подеканами, охранами, вип-гостями, губернатором и так далее, а люди стоят на проезжей части. То есть проехать там просто невозможно.
Блогер Андрей Трофимов, автор проекта «Альтернативная газета» и житель города Сергиев Посад, согласен с диаконом Андреем Кураевым. Оба считают, что видео с проезжающей скорой снято уже после того, как событие закончилось, и все начали расходиться. Старший врач подстанции скорой помощи Светлана Мас подтвердила эти слова в интервью изданию «База».
У нас там находится дом Флоренского, и он заходил туда, этот участок, и как раз вот он граничит с нашей скорой помощью. Вызова поступили, и мы сказали сотрудникам полиции, что нам вызова надо выехать. Они говорят, что мы пока не можем пропустить. Это буквально там 15 минут было, потому что они говорят, мы не имеем права, и там мы охранники, и все.
Сергей Ястржемский.
Патриарху как минимум нужно извиниться, а не открещиваться через пресс-службу.
Но никакой другой реакции, кроме отрицания, от патриархии добиться так и не удалось. Кстати, буквально несколько дней назад Госдума приняла закон об ответственности за недопуск скорой помощи к пациентам и препятствование работе врачей. Но вряд ли его святейшеству придется по этому закону перед кем-нибудь отвечать. Остается только надеяться, что найдется инстанция повыше. Александр Кирюшин.
У нас вроде церковь отделена от государства. Да и скромность украшает любого человека, даже верующего. Может быть, настало время патриарху перечитать Библию, понять свое предназначение на земле, да и подумать о будущем, что его ожидает?
Леонид Гозман.
Уверенность святейшего патриарха в том, что Бога нет, а значит и отвечать не придется, поражает.
Сергей Романчук.
Вообще, конечно, больше безбожников, чем администрацию идеологического православного отдела КГБ ФСБ, найти трудно.
Твиттер «Яйца Пашот».
Надеюсь, Господь оценит это по достоинству. И самого патриарха, и действия сотрудников ФСО и ГИБДД.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. У микрофона Аля Пономарева. Когда оппозиция объявила о согласованном митинге за допуск незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму, у многих, включая организаторов, были сомнения в том, придет ли на него достаточное количество людей. Особенно после того, как на протесты перед избиркомом пришло всего лишь пара тысяч человек, несмотря на все призывы в соцсетях. Но страхи оказались напрасными. У тех, кто пошел на митинг, опасения быстро сменились эйфорией. Людей было по-настоящему много. Владислав Жуковский.
Мощнейший митинг на проспекте Сахарова. Когда по телевизору снова скажут, что на митинг никто не пришел, посмотрите видео. 25 тысяч неравнодушных москвичей вышли на митинг против беспредела партии «Едим Россию», недопуска до выборов независимых кандидатов и грабительских реформ.
Ксения Лученко.
Пока все нормальные люди едят шашлык на даче, плавают в море, собирают грибы, тусят на нашествии, москвичи пришли сообщить, что они не призраки. Народу очень много. Кричалка «Допускай» временно сменилась на «Пропускай» к полиции у рамок. Рядом со мной несколько женщин обсуждают, почему у них страх в крови. Очень их понимаю.
Анна Дадека.
Атмосфера напоминала что-то среднее. Отчасти 91-й год, отчасти 2011-12 годы. Ощущение единения, подъема, решимости. При том, что много разных людей. Много молодых. Но благодаря цифровым технологиям и способности людей к самоорганизации гораздо лучше.
Вскоре, однако, выяснилось, что участников было заметно меньше, чем в 2011-м. Но и 22 тысячи участников оппозиционеров совсем не огорчили. Ведь по меркам 2019 года это действительно немало. Участникам запомнилось яркое выступление Ильи Яшина.
Нас с вами много лет приучали, приручали чувствовать себя чужими в своей собственной стране. Нам говорили, здесь душно, здесь некомфортно. Нам говорили, вам здесь не место. Это выученная беспомощность. Нам говорили это раз за разом. Мы смотрели и думали, черт побери, здесь даже солнца не видно. Нам говорили, если не нравится, валите из страны. Нам говорили, убирайтесь, всех устраивает. А вы, отщепенцы, убирайтесь отсюда. И многие действительно уехали. Многие действительно оставили свою страну. Но мы с вами остались здесь. Мы с вами, ребята, из другого теста. Мы не убегаем от опасности. Мы стоим за свою страну. Мы стоим друг за друга. Мы стоим за свои права. Я хочу служить своему народу.
Не менее ярко выступил и Алексей Навальный.
Как вы считаете, можно ли запретить любовь? Нет! Можно ли в России запретить любовь? Нет! Могут ли графологи запретить любовь? Нет! Могут ли рабочие группы запретить любовь? Нет! Мы собрались здесь ради любви и закона. Когда мы платим налоги, мы существуем. Когда мы должны платить тариф за ЖКХ, мы существуем. Когда нужно украсть наши пенсионные накопления, о да! Мы существуем, идите сюда, платите! Давайте, вносите в бюджет, из которого они будут покупать себе большие черные мерседесы. Но когда голосовать? Нет. Мы все никто. И раньше они игрались с какими-то единицами, но сейчас они стали играться с сотнями тысяч людей. Мы покажем им, что это опасная игра.
Но были среди ораторов и менее знакомые имена, и это отдельно порадовало присутствующих. Татьяна Фельгенгауэр.
Много новых лиц среди выступающих. Это очень круто. Очень много людей пришли на митинг. Очень. Не злых, но мотивированных. Опасно их не замечать.
Илья Барабанов.
Еще лет 7-8 назад любая попытка объединения оппозиции – это привычный набор лиц – Касьянов, Рыжков, Явлинский, Каспаров, убитый Немцов. Путин на все это говорил, что вот они поураганили в 90-е, хочется вернуться. Но вот прошло несколько лет, и из старых политиков на сцене разве что Митрохин. Опция пугать народ тем, что победа оппозиции – это возврат в 90-е, исчезла. Потому что если тут кто и 90-е, так это Путин с его командой.
Прокремлевские блогеры попытались преуменьшить численность митинга, но их быстро поймали на следовании методички. Владимир Соловьев и Максим Кононенко запустили одинаковые твиты. Александр Морозов.
Фонд Костин, работающий на Кириенко, перед митингом провел опрос экспертов, сколько людей выйдет. В отчете они написали, что будет инерционный сценарий, то есть выйдет до 12 тысяч, не больше. Бумажку они, конечно, в Кремль отдали. А сценарий в 22 тысячи они оценивали как мобилизационный и считали, что его не будет. И вот теперь они опять оказались в роли тупых лизоблюдов. МВД, не проводя никаких замеров, заявило, что и было 12 тысяч, чтобы не нервировать начальство, а белый счетчик насчитал 22,5. И теперь они начали зарубаться вокруг цифры 12 тысяч. Даже сам Владимир Соловьев начал что-то нервно писать на эту тему. Хотя, казалось бы, какая им разница, 12 или 22, это не миллион. Но поскольку перед администрацией президента эти эксперты опять обделались, то они занимают круговую оборону.
Многие комментаторы указывали на то, что митинг только формально был посвящен московским выборам, а на самом деле его задачи были гораздо шире, и последствия его тоже могут быть значительно масштабнее, чем присутствие нескольких независимых кандидатов в Московской городской думе. Неудивительно, что Кремль забеспокоился. Аббас Галямов.
Вижу, что по итогам сегодняшнего митинга в сети уже хоронят политические перспективы Собянина. А мне кажется, что к Собянину все происходящее имеет довольно-таки опосредованное отношение. Он, можно сказать, просто под горячую руку подвернулся. По сути, это федеральный протест. Он направлен против авторитаризма, его требования – обеспечения политического представительства для оппозиционно настроенных групп граждан. Это протест против системы, а автор ее точно не Собянин. Мне кажется, что перспективы легализации соратников Навального беспокоят Кремль гораздо больше, чем мэра Москвы. Эти люди идут в Московскую думу не столько с городскими властями бороться, сколько с системой в целом.
Валерий Соловей.
Возможности парламентского протеста исчерпаны, а ненависть выросла. Это основной вывод из происходящего в Москве последние 10 дней. Хотя формально протестующие требуют допуска к выборам, фактически никто не верит в их действенность как инструмента перемен. В 2012 году еще верили, а сейчас нет. Выборы обесценены самой властью. Всегда и везде дорогу к революционным потрясениям прокладывают глупость и жадность правящего класса. Процесс пошел.
Михаил Пожарский.
На протяжении минувшей недели мы увидели, как лихо манипуляторы из администрации президента откусили себе хвост. Введя 3-процентный подписной барьер, они рассчитывали, что ловушка бездействия усилится. Дескать, люди посмотрят на то, сколько мутаты им надо будет преодолеть ради какой-то непонятной Мосгордумы, да и едва ли сумеют соорганизоваться. А они внезапно смогли собрать эти чертовы 5-6 тысяч подписей. И вот здесь случилось важное. Для тех людей, что оставляли свои подписи, они стали тем дешевым коллективным действием, которое потянуло за собой более дорогое. Тем первым проигранным долларом, который затягивает в пучину азарта. Если люди уже потратили силы на то, чтобы поставить подпись, они оказываются готовы и к более серьезным действиям. Выходить всю неделю на Трубную или прийти сегодня на проспект Сахарова. Подписи – это, конечно, сущая малость, но за нее тоже обидно.
Илья Красильщик.
Парадоксальная ситуация с выборами в Мосгордуму. Кому мешают несколько независимых депутатов в ней? Зачем устраивать этот абсурд? Но нет, надо упереться рогом. И вот сегодня вышли десятки тысяч человек. И вот эти десятки тысяч человек вышли, скандируя лозунги про любовь, размахивая флагами России. Это, кстати, очень круто, что было столько флагов. Еще 8 лет назад выйти с флагом было неловко. Но это наш флаг, наш город, наша страна. Простите, что пафосно, я очень рад, что эти люди вышли. Я просто не понимаю, кому эти люди мешают и почему их надо обманывать. Откуда этот страх? В России самые мирные протесты, мы очень мирные люди, и вообще мы правда хотим любви. Где еще вы встретите массовые протесты с требованием любви?
В конце митинга оппозиционеры поставили властям ультиматум. Илья Яшин.
У нас есть четкое требование, которое люди четко сформулировали сегодня на улице. Допуск на выборы независимых кандидатов. Это требование разумно, законно и справедливо. Оно должно быть выполнено. Если чиновники нас услышат и на следующей неделе апелляции кандидатов начнут удовлетворять, наше противостояние перейдет из уличного формата в предвыборный. Арбитром выступят граждане 8 сентября на избирательных участках. Если нет, в следующую субботу, 27 июля в 14:00, мы соберемся на встречу с кандидатами в депутаты у стен мэрии Москвы по адресу Тверская, 13. Проведем это мероприятие в привычном формате, без плакатов и звукоусиления, легально и мирно. Призываю граждан быть готовыми выйти на улицу.
Александр Рыклин.
Вы же понимаете, почему Навальный получил возможность выдвинуть упырям ультиматум, который вовсе не выглядит смешным, потому что пришло много народу, потому что он смог на нас с вами опереться. Посмотрим, что ответят. Зарегистрируют — у нас веселухи еще на полтора месяца. Не зарегистрируют — следующая суббота – ключевой день, к которому надо начинать психологически готовиться.
Но воодушевление по поводу протеста разделяют далеко не все. Александр Кайданов.
Ну, не знаю, по-моему, согласованный митинг как согласованный секс. Договорились, встретились, пришли, вещички аккуратненько сложили, носочек к носочку, все известно наперед. Потом сигаретка, душ, и вроде все произошло, как хотели, но ничего не произошло. То ли дело где-нибудь в кинотеатре, в телефонной будке, на чертовом колесе в парке. Драйв – восхитительное ощущение собственной дерзости и свободы.
Андрей Мальгин.
Акция очень впечатляющая. Прекрасная акция. Важная. Но если ее целью было добиться регистрации оппозиционных кандидатов, то она явно не будет достигнута. Невозможно представить, что власти пойдут на выполнение условий ультиматума, тем более ультиматума, озвученного Навальным. Никого они не зарегистрируют. Для них это теперь дело принципа. Лично я участвовал в полностью свободных выборах в Моссовет в 1990 году. Регистрировали без сбора подписей. При подсчете на участках мог присутствовать любой. В Москве не было ни одного случая фальсификации. Результат – победила оппозиция. Путинцы об этом помнят и пытаются избежать.
Марат Гельман.
Понимаю, что может показаться неуместно, но я буду молиться, чтобы с сегодняшнего дня с митинга на Сахаровской площади началась светлая полоса в России. Сегодня несколько человек, которых я знаю и уважаю, сделали ставку. Хочу, чтобы эта ставка выиграла. Мне тут один кремлебот с издевкой говорит: демократия – это же власть неимущих, а им не нужны ни свобода, ни законность, ни права. Это вам они зачем-то нужны, а народ заботится о благополучии. А я вот сегодня в Москве с детьми и с отцом провел весь день и думаю: прекрасный город Москва, но он не нужен нам без свободы, без правды. И люди сегодня пришли не зарплаты и пенсии отстаивать. Собянин уже проиграл, но мы еще не выиграли. Буду молиться.
А еще недопущенные до выборов независимые кандидаты решили несколько дней стоять в одиночных пикетах напротив мэрии Москвы. Первым вышел к мэрии директор ФБК Иван Жданов, которого тут же задержали, но вскоре отпустили. В твиттере Жданов пишет, что перед зданием уже выстроилась очередь желающих постоять в пикете. А мы продолжаем следить за событиями. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До скорой встречи.